Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Коронавирус и армянская банда Путина» по причине совпадения двух событий. То есть, с одной стороны, произошло выступление всенародно избранного буквально вчера, в котором он, так сказать, достаточно долго и трудолюбиво, читая это по телемонитору, воспроизводил то, что ему написали. У него это получилось чуть лучше, чем у Терешковой, но, тем не менее, так сказать, написанность текста была очевидна, в которой он долго перечислял те меры, которые вот для поддержки борьбы с коронавирусом намерены предпринять, всех, так сказать, там, как говорится, залить деньгами, кого это возможно, ну, не прямую.
Ни одной вещи не сказано по поводу того, как, кого лечить и как лечить. И сколько надо денег.
Этого не было. Тут не надо, так сказать, на него вот косить, что он там что-то там лекарства.
Да, про карантин было, про налоги новые, так сказать, это все было. А вот что лечить надо людей за счет государства, которое по Конституции обязано этим заниматься, слова сказано не было.
Ну да, тем более, что и Конституция сама, она в каком-то непонятном состоянии находится. Ну ладно, это детали. И просто это наслоилось на новое расследование Навального, которое он наверняка не приурочивал к этому выступлению, ибо на момент его выпуска вряд ли он подозревал, что всенародно избранный будет, так сказать, вот так вот общаться с народом и ему это все долго объяснять. Но оно оказалось удивительно в тему, потому что это два, по сути дела, сопряженных расследований. С одной стороны, это «Крымский мост украден с любовью», и с другой стороны, предшествующему фильм, который мне был тоже как следствие, я его просмотрел, потому что я не подозревал о его существовании, под названием «Паразиты». Речь идет об одном и том же, в данном случае, о, так сказать, чудной армянской паре Симоньян Кесаян. Одна из них, так сказать, руководит каналом РТ и куча других, как выяснилось, проектов. Ну, например, те же самые «Россия-24». Вот как все дополняется друг с другом, да? Мы с тобой буквально вчера, в прошлый раз обсуждали выступление, допустим, Сечина. Я вот так сел, ломал голову, думаю, а что он вот не на Первом канале выступил? Или там, допустим, на том же самом, на «Россия-1». А вот именно на «Россия-24». Вот. Че его так на новостной канал-то загнало? Вроде бы не самый большой, не самый рейтинговый. Ну, один из центральных, но не единственный. Теперь сразу все объясняется. То есть, он, как говорится, пришел в свои руки к своим людям. Вот. Но это вторая часть сюжета. Мы вначале поговорим все-таки о первой, о коронавирусе. Вот, и о тех мерах, которые в этой связи принимаются. Или готовятся приняться. Надо сказать, что, несмотря на их обилие, конкретики было очень мало. И это неудивительно, потому что все они в итоге содержали такой отсылочный посыл, что вот сейчас тут Госдума соберется, почешет репу, правительство озадачится, и они там вместе подготовят какие-то поправки, там вместе там и административный кодекс поправят, и, так сказать, очередные выплаты, и очередные запреты тут до кучи введут, и прочее, прочее. А я им только дал, типа, руководящую директиву. Хотя, на самом деле, я думаю, что они все это проговаривали уже в детали. Вот эта вот отсылочная методология, она, на самом деле, очень характерна. Да, для нынешнего управления. То есть, когда надо выйти на телеэкран и сказать, я такой прям добрый, вот тут прям всех людей озолочу, кому налоги скачу, кому каникулы, кого там освобожу на полгода от выплат, там того всего, это я. А вот как конкретно это будет осуществляться, и в каких именно формах, и через какие тернии это пройдет, это вот виновата Дума и, соответственно, правительство. То есть, сразу же, так сказать, вот, перебрасывается мяч на ту сторону. Меня, честно говоря, даже в этой истории заволновало не столько обилие этих мер, сколько то, что им делается как бы с противоположной стороны, чем они обязывают наших граждан. Потому что это, в отличие от обещаний, так сказать, это гораздо более существенно и напрямую бьет и по нашим кошелькам, и по нашему существованию. Ну, я сейчас сразу передаю Саше слово, чтобы долго просто не занимать время. Давайте попробуем с Сашей подиалогируем на эту тему.
Я хотел бы начать с сугубо экономической составляющей этого вопроса. Государство собирает налоги с населения. Собирает от души, много, щедро, тщательно, содержит налоговую службу, которая, значит, гнобит население, собирает с предприятий, с населения, собирает налоги, много налогов, собирает акцизы, торгует табаком, бензином, спиртом, акцизный сбор. Штрафует людей за что-то, за превышение скорости, за переход в неположенном месте, еще за какие-то вещи. Машину оставил не в положенном месте. Значит, все эти деньги поступают в бюджет. И подразумевается, что бюджет в случае необходимости выполняет некоторые функции. Он обеспечивает людей здравоохранением, и это прямо прописано в Конституции, и обеспечивает их защитой от чрезвычайных ситуаций, включая эпидемии. Как то карантинные меры. Что отдельное отвлечение идет. Значит, хотелось бы понять, так сказать, все-таки в ситуации с нашим. Значит, мы длительное время кормили государство, и оно, так сказать, собирало деньги, сыто урчало при этом, так сказать, кормило Киасаянов и Симонянов, так сказать, и там ничего не попадя, там по пятерной, по десятерной зарплате. Потом в итоге, когда пришла беда, собственно, эпидемия, пандемия, выяснилось, что, во-первых, они не лечат. Не лечат. По причине того, что соответствующего количества коек нет, оборудованных, имеется в виду, с искусственной вентиляцией легких, нет соответствующих антибиотиков, нет соответствующих лекарств, которые после антибиотиков надо принимать, нет масок, нет костюмов, один нашелся, желтый, для Путина, для врачей, так сказать, всего этого нет, дезинфицирующих растворов, которыми опрыскивают все это хозяйство, нет, бараков, так сказать, ни чумных, ни карантинных, так сказать, нету. Нужно пришлось достраивать больницу, которая для другого была предназначена, вот эта, которая находится в коммунарке. Хорошо, хоть ее успели сделать. И мощности этой больницы совершенно точно недостаточны тому кошмару, который нам предстоит в ближайшие полгода. Ну, просто это очевидно. Достаточно было зайти на сайт и посмотреть, какой объем людей заболевает. Значит, попытались найти выход из положения, что сидите дома и лечитесь там. И это все работает, если у человека нет пневмонии, его не надо, так сказать, реанимировать. Объясняется, что количество которых надо реанимировать больше, чем в 10, в 100 раз больше, чем мощности нашей московской медицины, которая длительное время почивала на лаврах и врала, так сказать, отчетливо. На заседаниях Мосгордумы, в частности, главный санитарный врач излагал это. Сегодня Навальный показал блестяще в своем ролике, так сказать, о том, как все это происходило, какое у нее было презрительное выражение лица по отношению к депутатам, и через откляченную губу она говорила: ну что, у нас тут ни один китаец не проскочит с коронавирусом, у нас тут все так отработано, что даже не буду вам рассказывать это все, насколько это все скучно, так и бытовое, что у нас ни один вирус не проскочит. Вот этот человек говорил месяц назад. Никогда-нибудь. Месяц назад. Это человек, который сейчас отвечает за это дело. Это в то время, когда главврач Москвы утверждал, что ДНК вируса, так сказать, и дальше там по тексту что-то. Когда там ДНК нет, у него РНК только есть. То есть вот безграмотность, неподготовленность верхушки и руководства, начиная от Собянина и Раковой и заканчивая, так сказать, последними главврачами, которые тоже не готовы к этому обстоятельству. Значит, главврач в коммунарке представляет собой жалкое зрелище. Он просто, так сказать, лакей, выполняющий так сказать, актерские обязанности, так сказать, врача, как будто он заботится о чем-то. Он на полном серьезе, например, утверждает: а зачем, говорит, вам анализ сдать на коронавирус? Не надо сдавать. Это же элементарный вопрос. Вплоть до того, что мне справка нужна, что у меня нет коронавируса, вот если даже так пошло. Вот я собрался куда-то ехать, мне говорят, так сказать, принеси справку о том, что у тебя коронавирус есть. Как ты ее получишь, если ты не пройдешь тест? У нас же все по бумажкам решается, правильно? Ты же должен прийти, так сказать. Ты можешь по дороге, конечно, заразиться. Я допускаю вполне все эти вещи. Но по существу, так сказать, по существу, даже для бумажки нужно пройти. Для того, чтобы закончить лечение, надо два раза пройти, потому что там для контрольных функций. Для того, чтобы понять, что лечить, надо пройти. То есть, по крайней мере, человек, который попадает в цикл вот этого заболевания, он должен 4-5 раз, так сказать, пройти вот этот тест. И должно быть просто миллионы этих тестов, которые, так сказать, за пару часов, так сказать, появилось там нужное количество чирочек, так сказать, и человек получит. Самое главное, что это все разработано, сделано, не стоит ни безумно дорого и не выполняется. Но это еще полбеды. Это еще полбеды. Вот то, о чем я говорю, о лечении людей, что оно не выполняется, это полбеды. Есть вторая половина беды, которая называется то, что когда карантин вводят, то для государства это не стоит ничего. И в крайнем случае вызвали дивизию Дзержинского, перегородили рогатками дороги и сказали: сюда ехать, сюда не ехать. Так ночью не выходить или там днем не выходить, а вот мы вас что-то поймаем и милицию напрячь по этой части. Это то же самое, что милиция, что дивизия Дзержинского, они и так на заработные платы. Дополнительных расходов нету. Никаких вообще. А вот то, что принимает на себя население, так называемое домохозяйство, то, что принимают на себя предприниматели, которые, так сказать, должны прекратить работу в связи с карантином, вот это уже серьезно. Банки в том числе, если говорить до верхушки, до финансовой. Значит, выясняется в ситуации, что отдает приказ о карантине вроде как Путин или Собянин, а возлагают финансовые обязательства на домохозяйство, на жителей и на предпринимателей. Они расплачиваются за все это дело. Именно по этой причине, именно по этой, а не по какой-то другой, именно по этой причине во всем мире, я подчеркиваю, во всем мире, бюджет берет на себя обязательство, что в связи с тем, что мы вводим карантин, по этой причине мы вам даем бабки. Домохозяйством мы разбираться не будем, каждому по 1000 баксов для начала. Получите. Потому что вы не работаете в это время. Вы же должны что-то жрать. Мы вас лишили работы. Потому что мы справиться не можем с медициной. По этой причине мы просим вас покарантинить, затормозить эту эпидемию. И так как вы выполняете вот эту работу для нас, затормаживаете, по этой причине мы вам компенсируем ваши расходы. А не потому, что мы добренькие, хорошенькие, у нас лишние деньги. Нет, это делается для того, чтобы людям заплатить за их конкретные понесенные убытки из-за того, что государство не выполнило свои обязательства по лечению. Вводит карантин, значит, будет любезен, так и оплатив все хозяйство. Предприятиям снижают налоги, дают там арендные амнистии или какие-то каникулы там, или еще что-то. А жителям просто тупо раздают деньги, потому что иного варианта не существует. Как это все сделать? Просто раздают деньги, переводят на счета там, или все прочее. Делается, значит, обрати внимание, сумма, которую штаты собираются потратить на это дело, 2 триллиона баксов. Триллиона баксов. Это безумно много, если перевести на наши, это получается сейчас 160 триллионов рублей. Это много больше, чем наше ВВП. Понятно, что о таких суммах речи у нас не идет, и как бы невозможно. У нас и население в 2 раза меньше, 2,5. Но тем не менее, компенсация должна быть понятная, так сказать. И не какие-то несчастные денежки, которые там, если у тебя ребенок меньше 3 лет, да еще он, у него есть сертификат на материнский капитан, а фамилия у нее Сидорова, так сказать, а родилась она в таком году, тогда, может быть, ей через 4 года, там она в безналичном виде получит 2000 рублей. Ну куда это? Ну что это просто форменное издевательство над людьми, которые оказываются в безнадежном положении. Они же не едут в это время на работу, а жрать им что-то надо. Хорошо, это продлится 2 недели. Это можно перенести. Хотя неделя, на секундочку, 2% ВВП. В году 52 недели. То есть, если ты одну неделю вырубаешь, вот сейчас вырубили одну неделю, щедро сказали, пусть она будет не рабочая, а зарплату, чтобы платили. Вот так вроде как вот такой вот выверт. За счет предпринимателей. Это 2%. Сколько у нас в прошлом году выросло наше ВВП в течение года? 0,1%. А здесь за одну неделю 2. А? 20 раз больше. Так, на секундочку. Это же по всей стране принято решение насчет вот этих вот, насчет этой недели. Это значит, что 2% просто выброси с баланса, так сказать, просто автоматически, не говоря обо всем остальном. И кто сказал, что эти не 2 недели что-то закончится? Испанка шла 2 года. Было 3 волны. Весенняя, потом летом затихло немного. Потом была осенняя, потом на следующий год опять она перешла в весеннюю. То есть 3 волны было, так сказать, испанки. Если мы берем по аналогии, а аналогия все ближе и ближе к испанке, вот то, что сейчас происходит в мире, значит получается, что надо рассчитывать на 1,5 года. Полтора года не просидишь, тем более без зарплаты, лишь без жратвы не посидишь. Значит, это фактически, значит, закрыть глаза или надеть розовые очки, если так ведь уж не совсем закрывать глаза. Значит, и двигаться вперед, они не понимают, что они делают. Они по-прежнему считают, что если они дают деньги, то они их за что-то, видите ли, благодействуют. Социальная поддержка вроде как. Вы платите людям за то, что вы не умеете работать. Вы их нанимаете на работу. Сидеть дома – это нынче работа. По существу, по-своему. Вот что происходит так, на самом деле. Так у нас передача «На самом деле». Вот что происходит на самом деле. И, конечно, вишенкой на торте явилось то, что тут же к этим предложениям он присовокупил, а давайте еще налоги с вас собирать. У вас в Сбербанке вроде как денег много вы храните по миллиону. Там проценты вам нарастают аж целых 4% в год. Давайте-ка такие суммы большие, 40 тысяч в год. А давайте мы 13% с них сдернем. Время нашлось, так сказать, как раз помародерничать. Как в этом самом, в ужасная трагедия, которая произошла в осетинском городе, как Беслане. После этой трагедии, так сказать, он вылез и сказал, давайте отменим выборных губернаторов. Из-за такой трагедии такая страшная произошла. Выборы надо отменить. И, кстати, учредим общественную палату, чтобы уж... Вот предлог хороший. Теракт только что вот вчера был. Общественную палату утвердим, и чтобы я назначал там всех. И выборы из губернаторов отменим. Так вот так, приблизительно так, такой же выбор. Тогда народ от ужаса так, все это съел. Сейчас, по-моему, уже народ разобрался в большей степени, так и понимает бред, вот, который он несет. Так что, вот, мой взгляд на... Кстати, выглядел он очень плохо, когда произносил эту речь. Такое ощущение, что он сам сопливит. Может, у него коронавирус.
Ну, вроде говорят, коронавирус там не с соплями передается, ну и развивается, ну, а сухом кашлем, но это про другое. Я на что хотел обратить внимание, вот Саша затронул как раз налоговую тему, и суть-то в том, что действительно вот во всех, так сказать, зарубежных аналогах, да, ну, где-то, где, так сказать, страна побогаче, а точнее говоря, сама печатает доллары, то она действительно может раздать там по 1000 долларов на каждое домохозяйство. Но даже из этих прикидок видно, что 2 триллиона долларов, ну, это на 2 миллиарда человек. То есть понятно, что это не население Соединенных Штатов, основная часть уходит предприятиям. Но тем не менее, государство все-таки что-то дотирует, то есть оно дает деньги. Вот здесь, в нашем случае, о выдаче денег речь вообще не шла. То есть, вот все в этом перечне мер, так сказать, туда-сюда, речь шла о том, что вот мы отсрочим, вот мы запретим проверки, вот мы продлим лицензии, вот мы еще чего-то сделаем. В общем, при всех вот этих вот резервных фондах и национального благосостояния оставалось только подтвердить золотую формулу Медведева. Денег нет, нет, но вы держитесь. То есть, вот о конкретных выплатах речь не шла вообще. И вообще, если речь зашла о каких-то конкретных выплатах, я знаю только вот об этих собянинских 4000, которые пообещали пенсионерам, которые должны соблюдать вот этот вот домашний режим. Это единственный пример, когда какая-то выплата происходит из бюджета. Ну, я не сравниваю ее с 1000 долларов, это вообще неуместно. Вот. Но хотя бы речь идет о какой-то выплате. Все остальное, и вот все то, что говорил Путин, это, так сказать, вот мы это здесь отсрочим, здесь разрешим, здесь продлим, здесь вот это вот допустим, а здесь вот вы можете работать без лицензии и так далее, и так далее. Но конкретных денег нет. Есть напротив, вот то, до чего ни одно государство ни в Китае, ни на Западе не надумалось, это то, что еще в честь коронавируса обложить население налогом дополнительным. Я имею в виду вот то самое средство, о котором Саш только что сказал, и которые, да, так сказать, скопились у зажиточного населения, ибо миллионы, это у нас уже зажиточная сумма, да. Вот, значит, соответственно, вот с этого миллиона давайте еще и сострижем 13%, что до сих пор не существовало. Вот ни одна страна в мире, какая бы она ни была, большая или малая, ввиду беды с коронавирусом, не додумалась по поводу этого, чтобы ввести дополнительный налог на население, которое вот по тем причинам, о которых Саша только что сказал, оно как раз страдает от этого коронавируса. Вот оно страдает, так ему еще дайте сверху налог. Но чтобы ни одно государство было такое щедрое, оно, видите ли, там вот проверки, можно сказать, откладывает на себя, она не дает своим, можно сказать, коррупционерам заработать. Оно тоже несет какие-то потери, а те, соответственно, не делятся со всей верхушкой. Да? А здесь вот оно устраивает вам выходные на целую неделю. Никто их просил об этих выходных.
Что же еще?
Не жалко, да? Так вот за это как бы предлагают населению расплатиться, так сказать, конкретными деньгами, с тем, чтобы поучаствовать в том, чего государство вот со всеми своими фондами, со всеми твоими миллиардными бюджетами, которые разворовываются и так далее, обеспечить не может. Вот это, так сказать, действительно новация, которая стоит вынести, так сказать, из этого послания, во-первых. А во-вторых, я тут как бы уже соединяю это вот с той темой, о которой мы сказали во второй части нашего названия, да, армянской банды Путина. Это расследование, честно говоря, которое я советую всем нашим зрителям его посмотреть, потому что оно говорит о, так сказать, двух видных путинских пропагандистах, один из которых как бы шоумен, глава семьи, а вторая, так сказать, его половина заправляет РТ, а заодно «Россия сегодня», а заодно еще кучей других всяких федеральных проектов, из которого один только РТ, на минуточку, это проект стоимостью 20 миллиардов рублей в год. То есть больше бюджета Владивостока, например. Понимаете, как там Навальный показывает. То есть вот то, что сжирает РТ вот на эту вот пропагандистскую кампанию, направленную, кстати, в основном за границу, потому что ради нее он создавался. Ну, вот. Ну и осколки которого попадают и на наши телеэкраны, поскольку он тут теперь и свой канал имеет, и плюс, так сказать, все прочее. Вот эта вот кампания, которая на своих проектах получает, естественно, зарплату и очень нехилую. Она еще умудряется воровать, причем воровать абсолютно на всем. на чем только есть. И я не хочу пересказывать весь ролик Навального, но вы когда это убедитесь и проспокоите, поймете, да, в каких масштабах идет речь. То есть там примерно пропорция такая, так сказать, что бюджет, так сказать, выделенный на некое, так сказать, мероприятие, одна треть уходит на всякие, так сказать, орграсходы, так сказать, налоги там и все прочее, а две трети, они сжираются непосредственно вот этим вот Симоняном вместе с Кесаеном. Если учесть еще тем более, что эти вот ребята, в общем-то, простые, так сказать, надо сказать, адлерские армяне, двое, так сказать, прилетевшие сюда в Москву на легкие хлеба и сразу же полюбившие Путина и его режим, видимо, не зря. Да? Вот они теперь эти гребут миллиарды уже, так сказать, в течение многих лет, ну, миллионы, прошу прощения, вот, в течение многих лет, и, так сказать, набивают свою башню, и, как говорится, она у них морда не трескается от этого. На что я хотел обратить ваше внимание в этом расследовании. У нас воруют многие. Это, в общем-то, люди, которые приходят в госаппарат, они приходят туда или близко к нему, они приходят для того, чтобы что-то украсть. Это вот в данном режиме это аксиома. Они не строят там коммунизм, капитализм или еще там какое-то светлое будущее. Они приходят туда с целью вот конкретно нажиться. Причем нажиться на всем. И среди этого есть некая доля, ну, так сказать, скажем, той же самой наживы, за которую там периодически сажают губернаторов. Или каких-нибудь мэров городов, которые отстроили себе хоромы. Или каких-то важных ментов, которые тоже имеют те же самые хоромы. Ну, понятно, что они их украли. Ну вот. Так вот, особенность этой армянской парочки бандитов, которые, кстати, бандиты именно потому, что они воруют у нас с вами, то есть воруют из бюджета, это то, что они хотят не просто украсть, а украсть легально. То есть вот те деньги, которые они крадут не в форме взлома сейфа там какого-то своего, так сказать, и отчинения в карманы, а так, чтобы это выходило как их зарплата, так сказать, там, дивиденды, плата за всякие сценарии, которые, ну, полная туфта и лажа. Ну, опять же, посмотрите, увидите, да, вот, и тому подобное. То есть, чтобы они попадали в карман совершенно легально. И они не одиноки таковые. Так вот, в этой связи и с обложением налога населению, которое, надо же, позволило себе иметь миллион на счетах, хочу спросить, а чего бы тогда не сделать простую вещь, ввести всего-навсего прогрессивный налог. Вот тот самый, который существует во всех странах, начиная от Соединенных Штатов, проходя через Францию, так сказать, до Швеции и, так сказать, всюду и всюду. Ну вот да, когда, там, помню, при Оланде французы установили прогрессивный налог аж до 75%, что на самом деле не достигает уровня шведского, например, но тем не менее. Ну, Депардье сказал, да я вот тут вот всех кину, возьму, так сказать, себе русский паспорт, так сказать, и буду тогда жить в России. Сказано, сделано, он взял себе русский паспорт, прочее. Чего-то его в России не видно. Вот как-то он здесь не зажился. Его колбаса, так сказать, или там какая-то ветчина с его ликом, она регулярно продается в Ашане, то есть он как бы своей мордой торгует. Он талантливый человек, я ничего не хочу сказать, мне он даже нравится как актер. Вот. Но я хочу сказать, что вот морда его в лице, так сказать, мясных деликатесов, продаваемых, ну скажем, во французской сети Ашан у нас в столице, присутствует. А вот он сам как-то все-таки, наверное, на родине 75% предпочитает околачиваться. Ну, или в каком-нибудь другом месте,
потому что у него поток... 75 это действительно многовато.
Нет, ну как 75? В Швеции до 90 доходит. Потом 75 это ж не на любого. Это не так, что ты 13-13, а завтра опа и 75. Это речь идет о тех, как бы, пропорциях, когда уже человек зарабатывает миллионы, но евро, а не долларов. И так далее, и так далее. То есть она, шкала эта, так сказать, такая плавная, как бы. Она повышается, 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 повышается. Из каких-то сверхдоходов она становится, так сказать, сверхдоходной же. Это существует, градация достаточно давно. Ничего в ней удивительного нет. Я в качестве примера, так сказать, легкого отвлечения, хочу сказать, что вот если кто-нибудь побывает в Париже, допустим, в музее армии, это собор инвалидов, там есть достаточно большой музей армейский, среди которых много регалий. Ну, например, Наполеона, наполеоновских маршалов, так сказать, жезлы там их и прочие. Вот вопрос, как они туда попали? Это же были в семье эти регалии. Ответ очень просто. Когда дело доходило до наследства, то на самом деле на наследство врубается там налог. И как только этот налог, как говорится, приходится платить, то семья решает расстаться лучше с некоторыми регалиями для того, чтобы его заплатить. В результате они становятся общественным достоянием. Общественное, подчеркиваю, а не личным чьим-то. Вы можете теперь любоваться не где-то, да, в соответствующей семье за стеклом, а как бы каждый посетитель музея армии. Но это я так, в качестве лирического отступления. А что касается прогрессивного налога у нас, вот, пожалуйста, те же самые Киасаяны и Симоняны. Они зарабатывают легально миллионы, да, миллионы рублей в день. Сечин, бедный странник, с нашего прошлого, из нашей прошлой передачи, у него заработок, по-моему, 2 или 3 миллиона рублей в день. В день. Это официальный только заработок. Уж чего он там сверху украдет, это или себя
отсосит. Я знаю только, да? Корзинка с колбаской.
Да, корзинки с колбаской там и прочее, прочее. Это, как говорится, дальше за скобки. Вот что бы тут-то не владеть прогрессивный налог? И сразу станет понятно, что у государства есть резервы, что она на самом деле готова пополнить.
Вообще, на самом деле, хороший анекдотчик. Он рассказал о том, что для того, чтобы посадить Улюкаева, он попросил у генерала КГБ Феоктистова, чтобы тот дал ему пару миллионов долларов, чтобы он их засунул в корзинку, накрыл сверху колбасками и отдал. То есть генерал КГБ Феоктистов располагает большим, это начальник службы безопасности Роснефти, располагает большими средствами, чем президент Роснефти. То есть он просит у своего служивого, говорит, служивый, не дашь ли ты мне для такого эксперимента, чтобы уголовного, чтобы министра посадить, ну, все-таки солидное дело, на несколько дней, на недельку, так сказать, пару миллионов. Тот говорит, ну, ради такого дела, конечно, я сейчас пороюсь в сейфе, у меня тут несколько лимонов для таких задач. Специально, так, доллары помечены, так, раствором отдельным, они у меня припасены. На тебе, распишись, что ты получил их, и верни. Это казенные деньги. Так. Вот такой анекдот он рассказал. Это классно.
Нет, ну, в общем-то, это естественно, потому что ты вовремя упомянул, что эти специальные миллионы, которые помечены. Потому что те, которые не помечены, они у самого Сечина есть. Но не будет же он свои миллионы, извините, пачкать какими-то симпатическими чернилами и после этого их отдавать до следственного эксперимента. У него их много, но и двух жалко. Понимаешь, поэтому...
Не, Валер, там на самом деле помеченных не было, они обычными, так сказать, отдавали. Всегда берут, я точно знаю, когда в экстренной ситуации берут деньги. Так сказать. Ну, например, так сказать, вот помнишь, был случай, когда какой-то мужик взял в заложники автобус или что-то типа этого, прямо рядом с Красной площадью. И потребовал себе так 5 миллионов евро, и сказал, иначе там чего-то ай-яй-яй. Я точно знаю тот банк, не буду его рекламировать, он тем более сдох уже, который выделил эти деньги вот для вот этой вот передачи. Потом его там повязали, арестовали, так и все как положено. Но берут прямо там, где они есть. Они не могут быть у Феоктистова. Они могут быть в черной кассе, так и у Сечина. Ему не надо обращаться к службистам за деньгами.
Да, безусловно. Поэтому... Ну, это скорее комичная, конечно, история, так сказать, о том, как он как бы у кого-то просил. Но я понимаю, почему он это сказал.
И зачем он это сказал. А иначе вопрос, да, откуда у тебя эти 2 миллиона лежат в
кабинете? Откуда эти 2 миллиона и почему они у тебя все время в сейфе болтаются? Тут встает как резонный вопрос, да, что это у тебя вообще тут кругом взяточники, а у тебя-то 2 лимона откуда? Это что, из нажитых непосильным трудом, что ли, заначка от жены?
Валер, это как раз тот случай, когда, если помнишь, так сказать, из Белого дома Ельцинского, вынес полмиллиона баксов тогда этот Лисовский. Да, для того, чтобы расплатиться с артистами. И все задавали вопрос, а куда бы он собирался их нести, кому они предполагались, там еще что-то какие-то. Я говорю, это все ерунда. Взялись они откуда?
Вот да.
Там еще есть в Белом доме. Куда они взялись, вот в чем проблема. Куда их собирались отдать, понятно, пропьют. Отдали артистам, те пропили. Судьба их понятна. И, кстати, артисты их честно заработали. Ну, деньги взялись откуда? Как они оказались в руках у Лисовского? Кто ему их дал? Где та комната в Белом доме, где хранятся эти запасы наличности? И как они там оказались? Вот день самый интересный вопрос. А вовсе не как артисты будут их пропьют. Пропьют, как обычно.
Вот, но я это все, значит, всю эту историю рассказываю вам, уважаемые зрители, для того, чтобы было понимание, что какие бы меры ни объявлялись, так сказать, всенародно избранным, это воздух. А вот то, что он конкретно собирается с нас всех содрать, понимаешь, это реальные деньги. И далее в том месте, где эти реальные деньги реально водятся, в совершенно неподъемных количествах. Потому что вот эта вот черта Симонянов-Киасаянов, ну, явно она имеет их больше, чем она может прожрать. Она уже обеспечила там своих родственников, дяди, тетю, клячу, папу, маму, жабу. В общем, все у нее задействованы в этой самой схеме. Все хапают, всем, так сказать, мало, включая шофера даже, так сказать. И на него там несколько миллионов упало на хозпушечке. Я имею в виду того шофера, который Киасаян возит на работу. Там целая смешная история, когда она покупает на свои деньги предварительно уворованные Кадиллак Эскалад, на котором ездит на работу, с нанятым шофером. Причем РТ ей оплачивает самого шофера и аренду у ее же фирмы того же самого Кадиллака Эскалад. То есть там как бы украсть столько раз, сколько возможно, понимаешь? Вот столько раз, сколько можно обернуться, столько раз и крадут. Это вообще какая-то, ну, фантастическая, так сказать, схема, даже по меркам расследования Навального. Дело не в объеме даже, да, а вот в этой скрупулезной жадности, которую можно объяснить, с одной стороны, вот провинциальным нахрапом вот этих вот, так сказать, южных ребят из-под Адлера, а с другой стороны, ну вот пока я его смотрел, у меня вертелся в голове, так сказать, только старая советская пословица, где армянин пройдет, еврею делать нечего. Вот они прям такая живая ее иллюстрация, ну тут круче не придумаешь. И самое, что ни на есть, за путинцы, то есть круче не найти. Вот. Ну вот такой вот у нас коронавирус с армянским акцентом сегодня получился. Может быть, к вопросу перейдем, Саша, ты, если не против. Сейчас что-то, да. Давай. Да. Так, минуточку. Так, первый вопрос, может, и глупый, но можете пояснить, каким образом Горбачева развели со «Звездными войнами» и не только, как это было? Слушайте, ну, эта схема много раз описана, она довольно простая. Суть была в том, что где-то в начале 80-х, кстати, вот после того самого сбитого южнокорейского «Боинга» над Камчаткой, значит, Рейган выступил, так сказать, с известной речью о том, что Советский Союз является империей зла, что ей надо нанести тотальное поражение, а для того, чтобы его нанести, значит, мы заводим программу вот этих вот самых «Звездных войн», которые включают в себя, значит, современные космические технологии, когда вот будет запущено, так сказать, некое оружие в космос, которое может поразить, так сказать, цели на Земле. Под это дело подкладывалась, кстати, целая программа мультфильмов, я их так сейчас называю, вот примерно в духе того, как сейчас «Союз мультфильм» делал год назад рисованные картинки про это гиперзвуковое оружие, так сказать, как там на Флориду откуда-то сыплются, так сказать, бомбы из космоса. Вот в этом же самом духе примерно, только с какими-то суперлазерными лучами, которые там все проникают, все выжигают и так далее. Вот, была сделана вот эта вот иллюстрация к рейгановскому спичу, вернее, к рейгановской программе. И была полная иллюзия того, что вот сейчас Соединенные Штаты, тут, блин, гигантские миллиарды, триллионы долларов на это пускают, которых у Советского Союза нет. И, в общем, вот в результате всего этого, это было, ну, по сути дела, то, что называют в провинции «взять на понт». Вот в это можно было поверить, а можно было не поверить. До этого надо было обладать какими-то, ну, скажем так, реальными знаниями и, скажем, незамутненной системой анализа разведывательного, контекстного, которое бы позволило человеку, который эти результаты видит, принять собственное решение. Вот это возможно или невозможно? Это фуфло или на самом деле? Тебя разводят или нет? Вот Горбачеву с его как бы базовым образованием тракториста и последующим юриста ни первое, ни второе было не дано. Поэтому он на это развелся. И вместе с ним, кстати сказать, и достаточное количество членов Политбюро, которые были уже в преклонном, чтобы не сказать, уже выросшем из ума возрасте. Или почти на этом уровне. Значит, соответственно, вот они как бы в это поверили и поняли, что кроме того, как замириться с Соединенными Штатами, то есть идти на их условия, другого как бы выхода нет, а дальше вот, этот вот, вот эти вот другие условия, они же тоже предполагают не
тотальную задачу. Скажи, в тот момент Устинова уже не было, Оля. А? Устинов уже помер. Устинов уже помер в то время.
Да, да, и Устинова не было, да, Устинов был все-таки по части вооружения, но это сталинский министр, господи, он занимался этим оружием еще со времен Второй мировой войны, поэтому, ну, чего, он был корифей, его уже не было, действительно. Ну, вот, вот на это, собственно, развились. А дальше уже остальное, это, собственно, таланты Горбачева. Потому что дальше можно было на это вестись, не вестись, но выстраивать какую-то свою линию, так сказать, защиты или анти, так сказать, какую-то антипрограмму. Он предпочел все сдать с потрохами во имя там, мир, дружба, жвачка, разрядка, перестройка. В общем, вот, вот, вот весь этот коктейль, который он сам не знал, каким образом, собственно, выбраться. Вот контекст был такой. Пожалуйста, Саша.
Там был драматический момент, который я помню до сих пор. Если помнишь, была какая-то встреча в районе Рейкьявика. Горбачев и Рейган. Когда, собственно, этот вопрос решался. Там всего лишь надо было сказать, я на это дело пойти не могу, и уехать с этой встречи. То есть, плевать, если не обнулилось, то так и стало бы на процентов 70-80 меньше, чем на самом деле. Элементарный ход, который не является враждебным, не является каким-то коварным, является всего лишь проявлением твердости. Сказать, я послушал, все, что вы мне предлагаете, так сказать, интересно, но нам не подходит. Мы разворачиваемся, уходим, пошли думать. Это было абсолютно дешево, понятно, спокойно, не агрессивно, еще раз говорю. Не злобно, никакой демонстрации. Это имело возможность вернуться обратно. Надо было в тот момент сказать, нет, мы не договорились. На данном этапе вы предложили ваши условия, они нас не устраивают. Мы не договорились. Развернуться и уйти. Вот это была ситуация. Я точно помню эту ситуацию и свои ощущения по этой части. Я думаю, что же он не ушел-то? Просто уйти, и все. И история пошла по-другому, так сказать. И условия вывода российских войск из Европы по-другому можно было поставить, и судьба Варшавского договора и НАТО, и все. То есть существовало колоссальное количество преимуществ, если бы тогда всего лишь произнес одну единственную фразу, развернулся и ушел. Никаких хитростей не надо было изобретать, даже технической грамотности не требовалось. Всего лишь надо было проявить твердость а-ля Громыко.
Ну и, к слову сказать, в общем-то, соблюдение взаимности. Вот вы сокращаете это, мы сокращаем это. Вы делаете то, мы делаем это. Ну, дальше как бы следить за балансом сил. И даже не из какой-то мелочности, а просто потому, что, понятно, если ты что-то отдаешь просто так, то тебе за это никто уже больше ничего не даст. Наоборот, поймут, что ты дурак, значит, и, соответственно, будут с тебя требовать все больше и больше. Вот, собственно, то, что и происходило. Это, конечно, грустная, чрезвычайно картина наблюдения вот это, за этой разводкой. Особенно грустная потому, что вот даже мы, не находясь в ту пору на каких-то выдающихся политических постах, имели возможность это наблюдать, и было понятно, что, так сказать, руководство, которое имеет тут все возможности, оно просто совершает откровенную, так сказать, политическую ошибку. Ну, это не единственный случай, вы по нашей передаче это знаете, в том числе и современных действий. Так, еще вопрос. Правда ли, что у СССР был секретный план захватить всю оставшуюся Европу с помощью ядерного оружия? Ну, это бред, конечно. Я уже вот говорил несколько раз в наших прошедших передачах, еще раз тезисно поясню. Советский Союз был пассионарным государством, то есть государством, которое все-таки боролось за какую-то идею. И вот борясь за идею, оно оказывало помощь развивающимся странам, не для того, чтобы их там прихватить и оттуда начать качать ресурсы, да, или, так сказать, каким-то коммунистическим партиям в той же самой Европе, да, вело определенную социальную политику, то есть не из цели наживы там вот, руководящих слоев, как это происходит сейчас, а вот исходя из глобальной идеи, которая со временем закостенела, обветшала, уже у нее не стало энергичных исполнителей и там прочее, прочее. Но все-таки она оставалась. И в этой идее вот брать и уничтожать что-то при помощи ядерного оружия, просто для того, чтобы на этом месте был пепел, ну это абсолютный бред. То есть для чего? Ну продвинуть ее, это понятно, но уничтожать-то зачем? Поэтому я думаю, что планы какие-то на ведение военных действий были, они имеются и сейчас. И у обоих сторон, кстати говоря, и с той, и с другой стороны. Потому что если речь зайдет до каких-то критических обстоятельств, вот бах, вдруг по тебе там выстрелили чьи-то ракеты. Ну, например, да? То ты же не можешь там сразу собирать совещук и говорить, ой, блин, а что ж мы будем делать? Тут вот к нам ракеты летят, давайте примем голосованием какое-то решение. Значит, эти планы должны быть разработаны заранее, потому что там время подлета 30 минут, это если они запущены из Соединенных Штатов, если они запущены из Европы, 6-7 минут. Значит, у тебя должен быть готовый план, когда ты просто узнаешь об этом, узнаешь и нажимаешь кнопку. И дальше этот план начинает действовать уже независимо от того, потому что все уже ранее обговорено. Это не план нападения, это план на действие в условиях той ситуации, которая сейчас складывается. Поэтому я не думаю, что этот план являлся планом захвата Европы или вообще чего бы то ни было. Это был скорее план действий на случай чрезвычайной ситуации. А идеологии такого захвата не было. Пожалуйста, Саша.
Во-первых, Советский Союз создал атомную бомбу позже американцев. Просто по датам. Во-вторых, так сказать, что-либо завоевывать с помощью ядерных ударов, ну, как-то щетинисто очень такая. Ну, ты долбанул-то какие-то. Да это радиоактивная территория, кому нужна? Что ты захватишь? Значит, удары есть смысл наносить, так сказать, в ответ на по соответствующим боевым точкам противникам, чтобы его как-то обезоружить или отомстить. Если как бы он тебя уничтожает, ты в ответ его уничтожаешь. Оно выполняет функцию больше и до сих пор выполняет функцию устрашения, а не способ агрессии. Конечно, понятно, что с Китаем, например, справиться без массированного ядерного удара, так называемого мяу, достаточно сложно. Потому что если даже там, боевыми действиями убивать по миллиону китайцев каждый день, то это 3 года надо этим заниматься безостановочно, без выходных и праздников. То есть очевидно, что вроде оно вроде как должно может быть применено. Но тем не менее, зачем? Смысловая нагрузка всего этого дела, она носит современные войны, так сказать, и даже после Второй мировой войны, значит, никто же не применял ядерное оружие для достижения каких-то целей. Угрожать – угрожали. Понты, на понты брать – брали. Применять – никто не применял. Так что…
Я согласен полностью, Саша, это скорее средство устрашения, и, может быть, слава богу, что оно существует. Потому что если бы не было средства устрашения, то каким бы образом было бы тогда поддерживать вот баланс сил в какой-то критической ситуации? Потому что, понимаете, он периодически склоняется то в одну, то в другую сторону. Ну, бывает такое. И здесь нужны какие-то все-таки гири, которые могли бы уравновесить эту ситуацию, даже в случае того, что если баланс изменился, то все-таки не доводить это дело до крайней черты. То есть до того времени, когда тебя почувствуют тебя достаточно ослабленным, что на тебя можно напасть и употребить, как говорится. Вот поэтому в этом смысле это ядерное оружие, это не столько оружие войны, сколько оружие устрашения. Так, кто прав в конфликте Нагорного Карабаха? И как вы сравните успехи Азербайджана и Армении за последние 30 лет? Вы знаете, ну, трудно сравнивать несравнимые, потому что Азербайджан торгует нефтью. Ему построили, так сказать, трубопровод в Турцию, когда эту нефть можно качать, получать валюту, значит, соответственно, на эту валюту можно что-то все... Ну, короче говоря, то же самое дело, что и в России, потому что больше, собственно, никаких особых, так сказать, бенефиций там не предвидится. У Армении такого возможности нет. Значит, соответственно, ее экономическое процветание будет хуже, чем, так сказать, экономическое процветание Азербайджана. А в целом, это надо вернуться к той мысли, которую Саша уже давно пропагандирует, о том, что жить в великой стране гораздо выгоднее. Потому что, когда Армения и Азербайджан были частью этой великой страны, и она сама что-то производила, значит, они как бы имели долю от общего благосостояния, даже если оно было произведено на их территории. А вот будучи ограниченными своими национальными рамками, значит, они довольствуются только то, что оттуда можно вытянуть. Ну, например, из Каспия нефть, так сказать, все. А что касается Нагорного Карабаха, то конфликты такого рода, они не имеют вообще какой-то исторической перспективы для разрешения. Есть армянский анклав внутри Азербайджана. То же самое, кстати, позицию занимает Нахичеванская область внутри Армении. Ну, там, правда, она прижата к границе с Турцией. Ну, и что дальше? Ну, это неразрешимо. Ну, что, взять всех азербайджанцев из Нахичеванской области и переместить их в Карабах, а карабахцев, соответственно, переместить в Нахичевань? Ну, кто будет делать такие депортации, понимаете? Вряд ли кто это до этого пойдет, согласится и осуществит в реальности. Поэтому нет исторической перспективы решения, так сказать, такого рода конфликтов. Только великое государство, которое может их всех пригласить, притушить, потому что они все часть одной страны. Ну, собственно, это единственная перспектива, другой нет. Пожалуйста, Саша.
Нагорный Карабах, он же Арцах. Конечно, там армянское население и азербайджанцы длительное время там погорцевали, так сказать, то, что требовали чуть ли не назначения на работу медсестры, требовалось согласование с Баку. Ну, поиздевались, так сказать. И поэтому, когда произошел Миацума, это объединение армян, так сказать, значит, вот они достаточно уверенно победили. Кстати, вояки они хорошие. Процент героев Советского Союза, так и самый высокий из жителей Нагорного Карабаха. Армян, ну, все знаменитые эти маршалы, Баграмяны там прочие, это все, все, все как раз из Нагорного Карабаха. Они хорошие, хорошие вояки. И поэтому при минимальной поддержке России, которая объективно существует, конечно, они побеждают азербайджанские войска достаточно уверенно. Потому что у тех мотива, так сказать, атаковать нет. Но там есть проблемы, там есть некий Шушинский район, так сказать, внутри вот этой, так сказать, этого Нагорного Карабаха, который будет населен в основном азербайджанцами. Там надо какие-то вопросы регулировать. Так же, как вот Гальский район в Абхазии, так вот здесь Шушинский район, значит, там не очень все просто. Я до конца не знаю, там как-то демография поменялась, вроде бы я последний раз разговаривал со специалистами, но тем не менее, раньше это был такой сугубо азербайджанский анклав внутри Карабаха. То есть там надо было вот этот вопрос отрегулировать и сделать нормальную связь, чтобы можно было общаться так эти темы другим, чтобы это было удобно и разойтись как-то мирно. От всего этого дела заключить какое-то мирное соглашение.
Так, вопрос, особенно Смирнову. Как вы уживаетесь и проводите стримы на этом канале с нацистами, монархистами и люмпинизированным элементом? Влад и Сергей не в счет. Вы знаете, я вот, так сказать, не очень знаю то... ту тему, о которой вы меня спрашиваете, кто там является нацистом, кто монархистом, а кто люмпинизированным элементом, я во всяком случае так вот не делю категории тех участников, которые приходят к нам на эфир. Но что касается остального канала, то у него есть полностью своя, как говорится, свобода действий. Он ведет те передачи, которые считает правильным. Так сказать, я их далеко не все смотрю. И поэтому как-то влиять на политику канала я совершенно не могу. Чем нас, и не собираюсь, кстати сказать, чем нас привлекла, Саша, вот эта вот возможность передачи, это то, что в свое время, когда мы начинали еще на Народном радио передачу на самом деле, у нас была существенная часть эфира посвящена вот диалогу со слушателями. Потому что нам задавали вопросы в живом эфире, мы на них отвечали. Так сказать, вот была эта часть, которую потом, перейдя в интернет и записывая радиопередачи фактически для прослушивания в офлайне, мы возместить ничем не могли. И вот здесь вот представилась возможность на Револьвер ТВ, хоть в опосредованной форме, но тем не менее получать какие-то живые вопросы по ходу передачи и давать на них какие-то живые ответы. Я считаю, что передача в целом от этого выиграла, это тот как бы элемент, который нас привлек. Ну и мы его, собственно, реализуем, а не, как бы не выбираем канал в зависимости от того, какие на нем соседи. Понимаете, вот кто там по другой теме выступает, то с другими взглядами и так далее, и так далее. Если они не совпадают с нашими, мы с ними дискутируем. Ну, тоже, это нормально. Я вообще за то, чтобы, так сказать, дискуссия была свободной. Кого вы там не называете, там, монархистами, националистами, левыми, зелеными, там, правыми, так угодно. Если мы можем нормально говорить, о чем не говорить. Ну, вот у нас с Гальперином, когда были передачи, когда Саша не мог вести, так сказать, наш эфир, там, по состоянию здоровья. Ну, хорошо, у него отличные от моего взгляда полностью. Он, вот, так сказать, к либералистической относится, так сказать, как бы, к системе взглядов. Но так или иначе, мы-то с ним нормально дискутировали. И вообще, кстати сказать, вот мне, так сказать, в части с моей политической карьеры там, в 90-е годы, в начале 90-х, доводило, например, издавать газету «Дуэль». Вот газета «Дуэль» была специально создана для того, чтобы там и излагались две противоположные точки зрения, и они действительно, так сказать, излагались. Вот я помню там дискуссии, допустим, по проблемам Холокоста там, или еще чего-то. Нормальная совершенно практика. У нас просто мало очень изданий, которые вообще политических каналов, которые могут это реально провести. Вот из телевизионных каналов нет вообще ни одного. Там все дискуссии как бы срежиссированы. Поэтому я думаю, что никакие соседи нам в этом смысле не помогают. Так, как вы оцените вторжение СССР в Афганистан? Какая была цель, насколько успешно оно было? Саш, твое мнение?
До конца непонятная цель, так как она носила какой-то полуличностный характер, потому что совершенно мы не ожидали. Там был какой-то царь, король, не помню, бог знает кто.
Да, да, король.
Начальник. Были дружные отношения, рабочие. Они не были какими-то ласковыми и даже не идеологическими, но и рабочие отношения. Вдруг случилась революция, которая от нас не зависела, она произошла каким-то естественным образом. И пришел к власти Нур-Мухаммед Тараки. Угу. Он мечтатель, так сказать, идеалист, утопист. Угу. Значит, с какими-то соображениями. Приехал сюда, я помню, в Советский Союз. Брежнев изумленно, так сказать, встретил его. Так сказать, надо же, как вот неожиданно появился такой. А тот говорит, я за социализм, все пироги, так сказать, мир, дружба, жвачка, так сказать, давай дружи. Ну, его, конечно, хорошо приняли, так и все. Как-то претерпелись к нему, так сказать, задружились. Начали что-то помогать даже. То есть все помогать, и искренне помогать, и все ладилось. Вдруг происходит переворот, и этого Мухаммеда Тараки убивают. Душу подушкой. Вот этот вот Амин, который, по которому. Потом он считает, что, так сказать, он продолжает, будет продолжать с нами дружить. Этот Амин полагает. И все нормально, и даже доверяет, так сказать, врачу, который там от Советского Союза присутствует, военным, которые присутствуют от Советского Союза. Но убивает вот этого Нур-Мухаммеда Тараки и считает, что это вообще нормально. Брежнев искренне закипел по этому поводу, вызвал ближайших советников своих, так сказать, членов Политбюро. Они договорились вчетвером, потом на основном заседании Политбюро приняли решение, что мы атакуем. Раз убили человека хорошего. И вообще все это опасно, и все это наверняка это американцы за этим стоят, так эти все. Они там частично стояли, как выяснилось. Тогда речь даже о мусульманах не шла, так сказать. То есть как бы подозревали американцев в этом деле. Захватили этот самый дворец, убили Амина доблестно. И, в общем-то, фактически на этом могло все остановиться. Но тут населению не понравилось, что вот вроде чужие тут, так и шурави, так сказать. Рулят зачем-то так эти христиане, а мы вроде как мусульмане. Пошла вот эта мусульманская волна, которую оседлали американцы. Тут действительно они поняли, что так, ну, на этом деле можно сыграть, на фундаментализме. И пошла. И дальше уже слово за слово, так сказать, и развернулось в реальные боевые действия. Так сказать. Не сразу причем. Как бы все это поэтапно происходило, втягивались. Ну, вот близко к этому, так сказать. То есть на самом деле. Никаких фундаментальных причин, так сказать, агрессивных о том, что мы захватим и что-то там высим. Там нищая страна, ничего там не высишь. Что нужно мыть там сапоги в Индийском океане, тоже ничего не было.
Я добавлю к этому только вот немножко общеполитического такого контекста. Дело вот в чем. Вообще-то, когда вот Саша начал с короля, там действительно был король, с ним были какие-то нейтральные отношения, и там была достаточно сильная коммунистическая, ну, назовем коммунистической партией, она и называлась себя коммунистической. В ней были две фракции. Вот одна из них Халк, а вторая, забыл, как она по-афгански называется, что-то типа Фейсал, там, не знаю, на букву F. И вот этими фракциями, соответственно, руководили Тараки и, соответственно, вот этот Амин. И они между собой не дружили вообще-то. Их мирил Советский Союз, более или менее, держа как бы в узде коммунистического движения. Но это все было локально, так сказать, на уровне оппозиции королевского режима, который, повторяю, был достаточно лояльный. И, в общем-то, когда они задумали этого короля свергнуть, то Советский Союз вполне мог этому воспротивиться. То есть сказать, ну, ребята, и так хорошо, там, побудьте в оппозиции, может, вы там выборов-то выиграете и так далее. Но, с другой стороны, революционное движение, что же в Африке поддерживаем, а что же здесь под боком не поддержать? Поддержали. Вот пришел к власти тогда, свергнув короля, кстати, подчеркиваю еще раз, вполне такого нейтрального, мирного, никакого не специально проамериканского или что-то еще. Это не то же самое, что Шах Ирана был. Ну, вот. И, значит, пришла вот одна из фракций. Вторая фракция вот с Амином ее когда-то рано или поздно уела. Причем вот в таких вот, так сказать, категорических формах. Я, кстати, не помню, там Тараки то ли они убили, то ли просто выслали. Потому что я вот не уверен, что они его грохнули. Ну, по моим воспоминаниям, Саш. По-моему, он даже где-то еще, так сказать, какое-то время тут на пансионе существовал. Ну, неважно. Существенно то, что потом, когда вот этот вот Амин, значит, там как бы по советским данным обнаружились какие-то у него контакты с американцами, типа он решил сменить, так сказать, окраску. И вот в этот момент, собственно, и запланировали вторжение, и дальше его осуществили и покатился. То есть это было следствие, ну, как бы непродуманной политической ошибки, которая, так сказать, развивалась и вот в конце концов довела вот до этого. В определенном смысле мне эта история, вот, ну, правда, с разными концами, напоминает то, что произошло с Украиной. Вот в какой-то момент допустили одну ошибку, и дальше уже одно на другое начало наслаиваться, как пирог, и в результате, так сказать, привело вот к той ситуации, которая идет сейчас. Вот примерно такая же история была с Афганистаном. Так, еще вопрос. Не кажется ли вам, что Брежнев сдавал наши интересы дружбы с Никсоном и подписав ОСВ-1 в 72-м ГУ и ОСВ-2 в 79-м? Дружба США, любые договоренности с ними всегда в одностороннем порядке. Надо сказать, что ОСВ-1 и ОСВ-2 по сравнению с теми дальше стратегическими предательствами, которые совершалось там Горбачевым, Ельциным и Путиным, это, в общем-то, ничего. Потому что это были долгие и трудные переговоры, в которых, так сказать, там стороны вырывали друг у друга условия и в конце концов, так сказать, до какой-то середины останавливались. То есть это было реально большая дипломатическая работа.
Писящий помнил, так сказать, все наизусть, где что. Более того, он боевой офицер, так сказать, он воевал во время войны, так сказать, он знал, за что борется и за что действует. Поэтому переговоры он вел вполне успешно.
Ну и не он один, в общем-то, там целая команда.
Но он был во главе, так
сказать. Так что вот. Так, вопрос. В какой валюте вы храните сбережения? Будут ли облагать налогом доход от вкладов, если вклады в долларах и евро, и по какому курсу будут высчитывать этот рубеж в 1 000 000 рублей? Вы знаете, в этом-то, как говорится, ну, во-первых, какой-то валюты определенной нет. Я думаю, что надо иметь все три в том или ином виде, потому что так или иначе они используются в разных ситуациях. Что же касается, каким будет вот это налогообложение, в этом-то и состоит вся загадка ситуации на сегодняшний день, потому что Путин-то брякнул это с телевидения, а в каком виде это будет реализовано дальше, это зависит от того, чего они сейчас перетирают в Думе. Говорят, что в начале следующей недели этот законопроект, который уже пропишет конкретный механизм, должен быть внесен в Думу. Вот когда он появится, тогда...
Это целая глава налогового кодекса должна быть, так сказать.
Наверное, да, в общем, где-то какие-то и правки или доправки, так сказать, ему вот относительно налогообложения, потому что сейчас налогообложение этих вкладов вообще рассчитывалось совершенно по другой, так сказать, формуле. Во-первых, речь шла не о всех сбережениях, а только вкладах, которые положены, так сказать, на депозит, то есть по которым идут проценты. Во-вторых, это депозит обкладывался на уровне 35%. 35, не 15. Но только в той сумме, в которой ставка по депозиту превышала ставку, установленную ЦБ, на 5 пунктов.
Это был проект такой, сейчас по-другому.
Нет, это то, что действует на сегодняшний день. Вот сейчас, вот на сегодняшний день, таких уже условий нет. Но, условно говоря, если ЦБ поставил ставку 6%, то 6 плюс 5 будет 11. А если вдруг, значит, кто-то тебе депозит даст, что нереально, ну, допустим, под 13 или под 15%, да, то тогда вот это вот превышение 4% будет обкладываться налогом, вернее, процент на него, по 35% ставке. Вот идея такая была. Вот. Сейчас это все должно быть переписано, естественно. Пожалуйста, Саша.
Я предлагаю нашим зрителям не париться этим вопросом, потому что, скорее всего, этот закон, если даже будет принят, он не вступит в законную силу.
Так, сильно ли Россия помогла Италии в борьбе с коронавирусом? Ну, вы знаете, пока еще рано считать. Это надо, как говорится, посмотреть на результаты. Там, насколько я понимаю, сейчас эти грузовики только добрались до области Бергамо, которая, насколько я понимаю, в Ломбардии является одной из наиболее таких зараженных. Но это вообще Ломбардия, Северная Италия, так сказать, достаточно сильно пострадала, больше всех. А Бергамо, вот одной из этих областей, видимо, выдали, что ли, им какую-то часть этой области для окучивания. Значит, там на аэродроме, по-моему, разместили вот эти вот полевые госпиталя. Ну и как следствие, вот посмотрим, что это даст. Результаты должны быть вот какие-то ближайшие дни. Ну, кстати, по пути полевых госпиталей пошла же не только Италия там с Россией. Сейчас в Соединенных Штатах это организуется, в Испании, я знаю, делается, во Франции
начали. Шпитерки организуются времянки. Бараки чумные и бараки карантинные.
Да, да, да.
Чего
да,
слово это бараки? Да. Это времянки все. Уже их сжигать потом надо.
Естественно, конечно. Поэтому. В этом смысле временные сооружения, они становятся востребованными. Я вот к чему это говорю. Так, почему, несмотря на жесткие меры в мире, количество людей с коронавирусом продолжает расти с огромной скоростью? Пожалуйста, Саша.
Все жесткие карантинные меры, которые, так сказать, можно применить, во-первых, они безумно дороги. Во-вторых, если они даже применяются в большом объеме, как в Китае, конкретный пример, удается вот эту кривую вместо так сказать, резкого роста и загибания по экспоненте нагнуть немного в другую сторону и загнуть по линии насыщения. Вот это максимально, чем можно добиться карантина. Возрастать в любом случае будет. Вы себе представьте ситуацию. Вот заболело 20 человек. Они заразили 21-го. Рано или поздно они 21-го заразят. Значит, будет 21-й. Через, опять же, пройдет какое-то время, не знаю какое, большое или маленькое, за 22-го. Поэтому кривая ползет в любом случае наверх. Она может очень быстро подниматься, причем с ускорением, а может загибаться, так сказать, наоборот, выполаживаться. Ну, собственно, все карантинные меры приводят к тому, что кривые выполаживаются. Раз они выполаживаются, то появляются люди, которые выздоравливают, они в этом плане ценный фонд мировой, потому что это как раз люди, которые получили иммунитет. Они как раз являются замедляющими кадмиевыми стержнями в урановом реакторе, так сказать. Они как раз замедляют вот эту цепную реакцию распространения вируса. И поэтому, значит, появляются люди в большом количестве, их уже больше 100 тысяч людей на данный момент в мире, которые прошли эту болезнь и получили, так сказать, антитела. Это наше будущее, так сказать, на самом деле. Вот, потому что в итоге практически все пройдут в той или иной степени, за редким исключением, пройдут эту болезнь и получат антитела. Но нужно, чтобы это происходило медленно. Медленно. Вот для того, чтобы затормозить скорость вот распространения, делается карантинный мер. Они не лечат. Карантинные меры не лечат. И остановить не могут эпидемию. Могут только затормозить.
Ну, я согласен, мне нечего добавить здесь. Что такое творится в Магнитогорске? Саша, что имеется в виду?
Ну, взрыв бытового газа, скорее всего, я так понимаю. Пожар после этого. Так вроде никаких других предположений нет. Если будет какая-то другая информация, у меня вот то, что в СМИ есть, я такой же информацией пользуюсь, как и вы.
Так, вопрос. Почему Смирнова благодарили за статьи Бакунина в начале марта? Я не понял контекст того обращения зрителя. Я вам должен пояснить, что передача на самом деле взялась гораздо раньше, чем мы появились на «Револьвер ТВ». У нас была в 2000 году передача на Народном радио, потом она перешла в интернет и вот сегодняшним дожила вот в этом виде до сегодняшнего дня. Поэтому у нас есть сайт достаточно давно, который так и называется на самом деле. Его достаточно легко найти по поиску, даже по Яндексу на самом деле. Народ на самом деле .ру. И на этом сайте, помимо всех наших передач, с архивом вплоть до 2000 года, выложены некоторые, так сказать, вещи, которые появились помимо передач. Вот в частности, книга Бакунина, которую я переводил, которую мне, так сказать, как бы заказали, и я ее перевел. Это достаточно любопытный текст, который получил название так прессе, да, «Полемика против евреев». На самом деле это несколько статей Бакунина, которые были написаны, так сказать, в ходу его полемики с Карлом Марксом, и которые достаточно интересны и с исторической точки зрения, но я к ним еще сделал там глоссарий, переводы и свое предисловие, послесловие. Поэтому в целом, на мой взгляд, получился очень интересный текст, который, к сожалению, когда он был вышел в печати, вот у меня просто уже стала какая-то аллергия на печатные труды. Она обязательно подвергается какой-то редакционной правке. Вот редактор обязательно считает нужным что-то там добавить, что-то убавить, что-то выбросить оттуда, что-то доставить. Вот, в общем, короче говоря, не может сидеть спокойно. Это происходило абсолютно со всеми вот моими произведениями, назовем их так, которые появлялись в печати. Вот их кто-нибудь обязательно чем-нибудь доправил. Ну, блин, не мог удержаться. Поэтому я воспользовался возможностью и поместил вот на этом сайте свою книгу, скажем так, в оригинальном исполнении, вот так, как она должна была дойти до читателя. На мой взгляд, это гораздо интереснее. И, в общем, те, что, кто хочет, может скачать ее совершенно свободно и прочитать потом. Вот с этого нашего сайта «Народ на самом деле ру», и там есть прям непосредственно обложка и ссылка на эту книгу. Обложка в том виде, в котором она появилась в печати, а книга, так сказать, подлинная, то есть та, которую я написал, вернее, перевел. потому что это перевод статей Бакунина, которые до этого не переводились. Поэтому они, собственно, так и называются. Вот. Но, кроме того, там впечатляющий архив нашей Саши передач, ну, не только наших, потому что не всегда мы, так сказать, выступали так вместе, когда-то были другие партнеры. И туда входит на сегодняшний день, помимо передач, которые мы вот на непосредственно «Револьвер ТВ» ведем, который там существует без видеоварианта, только в одном аудио формате. Ну и плюс то, что мы иногда выступаем и проводим вот в радиоформате свои передачи, которые не выходят, соответственно, «Револьвер ТВ», поскольку это вот как бы между двумя или передачами на «Револьвере» бывает. Так что посмотрите, может быть, там что-то интересное вам будет послушать. Так. Дополнение к вопросу. Этот канал не ваш формат. На других каналах, где выше просмотры, вас может смотреть большее количество зрителей. Но вы знаете, мы не отказывались ни одного предложения, которое нам реально поступало. А нам периодически они поступали. Они поступали, так сказать, когда мы вещали в студиях несколько раз. Вот помнишь, Саш, мы ездили куда-то в Измайлово, там, да, так сказать, вещали там, по-моему, достаточно долго. Кстати, вот эти вот передачи, они, их на нашем канале нет, потому что они там записывались и, в общем, на каких-то других каналах выходили. Так что, если есть какие-то интересные, адекватные предложения, мы все рассматриваем, почему бы нет. Так, жаль, Гальперин сидит, с ним передачи интересны не потому, что Краснов плохой, а потому, что разность мнений интересна всегда. Ну, видите, у нас с Сашей мнения это тоже не всегда совпадают, так что здесь, я думаю, имеет значение не только разность мнений, но еще и адекватность собеседников. Если они начинают друг друга так рычать и бросаться, брызгая слюной, как у нас иногда бывало на передаче, вот, то как бы диалог получается нормальный и конструктивный.
Ты про Федорова или нет?
Да, это вот я понимаю, тебя так застал. Но и до этого были, так сказать, прецеденты всякие. Поэтому тут адекватность собеседника имеет большое значение. Так, вопрос. Что будет с Москвой в ближайшие дни? Уже вводят Росгвардию, город перекроют, на улицу разрешат выходить. Саш, что ты думаешь?
Насчет ввода Росгвардии не знаю, но то, что по кольцевой дороге могут взять и ввести карантин жесткий, это вполне вероятная вещь. Очевидно, что после недели гуляния, которую устроил Собянин, неизвестно зачем, такая мера может наступить. Потому что у меня ощущение, что вот это вот отпуск на неделю, это как на Новый год, так сказать. В общем-то, ханки выжрут много. Да. Сам принадлежу этому народу, поэтому знаю такие вот достоинства и недостатки. У меня опасение, что так, потому что кривая пока, так сказать, то, о чем мы говорили, вот это кривой. Значит, сегодня уже 520 тысяч зараженных в мире, чуть больше, там 520 с копейками. И, значит, через пару недель это будет несколько миллионов. И в Москву это тоже пропорционально начнет вырастать, и здесь начнется определенная паника. Я в этом плане очень плохо думаю о московских властях и допускаю неадекватные действия, которые даже не будут, так сказать, требоваться. Что, в этом плане я мрачно меня предчувствую. Сам я сижу в Подмосковье, поэтому надеюсь это как-то избежать. Не потому, что Воробьев толковий. Он, скорее всего, бестолковий. Но просто дальше здесь как-то разряжено это, так сказать, пространство. И власти здесь, в нашем поселке, так сказать, роли не играют никакой.
Ну, посмотрим. Посмотрим, чем все это закончится. Вообще, несмотря на всякие обещания там не вводить жесткий карантин, там не делать то и другое, власти, конечно, идут на какие-то резкие такие импульсивные меры. Тем более сегодня они еще там на G20 посоветовались. Там, я думаю, может быть, синхронные будут по всему миру там какие-то объявлять штуки. В общем, время покажет. Но пока ситуация идет по
я более жесткому сценарию. Я так в мире, которую наше руководство не совершило.
Да, нам в Москве вот попадает по определению первым, потому что тут и власть, и скучность людей, и Росгвардия под боком. Так что, в общем, все вместе взятое. Ну что же, посмотрим, как будут развиваться события. Мы будем комментировать в нашем эфире на канале «Револьвер ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего и спасибо за то, что участвовали.
До свидания, всего хорошего.